Εκβαθέ ονε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής
Мы провели в Атопеле очень приятный, несколько итальянский и ренессансный день. Конечно, как и в Лавре, посетили собор, прикладывались к многочисленным атопельским святыням, слушали литургию. Но из всех осмотров этого монастыря ярче всего осталась в памяти библиотека. А в самой библиотеке такая светская, но замечательная вещь, как Птоломеевы географические карты, если не ошибаюсь, XI века. Лавра святого Афанасия одно время отпала в латинство, при Михаиле Палеологе. Ватопед, напротив, претерпел даже мученичество. За нежелание принять унию игумен Ефимий был утоплен, а 12 иеромонахов повешено. В Лавре предание указывает кладбище монахов-отступников. Ватопед мог бы показать могилы своих исповедников в борьбе с Западом. И все-таки Лавра — монастырь густо восточный. Ватопед же несет легкий налет Запада. Даже легенды связывают его с Западом. Основан он будто бы на месте, где под кустом нашли выброшенного в кораблекрушении царевича Аркадия, будущего императора брата Гонория, который плыл из Рима в Константинополь и здесь был застигнут бурей. V век. Далее и сестра его, знаменитая Галла Плацидия, имеет к монастырю отношение. Кто бывал в Равенне, помнит удивительный ее мавзолей с саркофагами, синий полумглой, таинственным сиянием синефонных мозаик. В юности с увлечением читалось об этой красавице, черные глаза которой и сейчас смотрят с мозаичного портрета. Бури, драмы, любовь и политика, роскошь и бедствия, мужество и величие заполнили ее жизнь. Радостно было открыть в Атопеде след героини. Легенда о Галле Плациде довольно загадочна. В те времена женщинам не был еще закрыт доступ на Афон. Она пожелала проездом из Рима в Константинополь посетить Ватопед. Но когда входила боковыми вратами в храм Благовещения, таинственный голос Богоматери остановил ее, как бы ей запретил. Императрица пала на помост и принялась молиться, но не вошла. Позже на этом месте она приказала изобразить лик Богоматери. Икона существует и теперь в нише у входа. Но что значит рассказ? Почему запретила ей Пречистая войти? Был ли остановлен Запад в лице ее, или остановлена именно женщина? Яркой выразительницей женского Плацидия была несомненно. И тогда это как бы предвозвестие запрещения женщин на Святой Горе, или, наконец, черта некой личной судьбы Галлы. Кто знает? Икона же в нише сохранила название предвозвестительницы, а монастырь Ватопедский со своей библиотекой, учеными монахами, комфортом и изяществом, хорошим столом, григорианским календарем, элегантными рясами монахов, великолепным винным погребом удержал оттенок некоего православного бенедиктинизма. Пред закатом мы с отцом Пинуфрием и молодым чешским поэтом Мастиком гуляем за монастырем по тропинке вдоль каменного желоба, светлой горной воды, по склону ущелья под гигантскими каштанами, платанами, среди кипарисов и оливок, теплая, местами золотящаяся тень, кое-где скамейки. Иногда встречаем монаха. Тут можно именно прогуливаться, в тишине и благоухании, очищаясь прелестью вечера, вести спокойные диалоги, неторопливо отвечая на поклоны встречных калевитов, пробирающихся в монастырь за куском хлеба или оком, греческая мера масла. Может быть, богослов Булгарис, основатель Ватопедской академии, и беседовал здесь с учениками. Мы Булгариса не встретили. Но в золотом сиянии вечерних лучей сидели на скамейке с учтивым и воспитанным монахом-грамматиком, немолодым и изящным, и любезно обменялись несколькими фразами по-французски. Во всех монастырях Афона принято, что вышедшие возвращаются до заката. В этом есть глубокая поэзия. солнце скроется, и кончен земной день. Нечего путать и волновать мироздание своими выдумками. Запирают тройные врата, в наступающей ночи лампада будет краснеть перед образом над входным. Спасители ли, богоматери, и привратник укроется в свою ложу. Мы так занялись этой прелестной прогулкой, что едва не опоздали. Пришлось торопиться, и дома двое монахов накрывали уж нам на стол, когда мы воротились. Отец Пинуфрий лег раньше. Мы с чешским юношей долго сидели на балконе. Холмы вокруг сливались в сумраке, за ними собралась туча, и зеленоватые зарницы вспыхивали. В их мгновенном блеске, разорванном, лохматым казался пейзаж. Его мягкая котловина, фермы, отдельные черные кипарисы при них, щетинка лесов по гребням напоминали Тоскану, окрестности Флоренции. Мы вспомнили чудесный облик ее, говорили о Рильке, поэзии и путешествиях. Во дворе ватопеда зажглись электрические шары, темнота от них стала гуще. В дверь из коридора потянуло теплой, легкой струей. Утром два оседланных мула под пестрыми потниками ждали нас у главного входа. При светлом, еще не жарком солнце мы тронулись в гору по направлению Старого Русика. Майское путешествие на муле по горам и влажно-прохладным лесам Афона. Впереди широко, слегка коряво ступает по неровным камням проводник. Мулы следят за его движениями, повторяют их. Мы покачиваемся в седлах. Дорога все вверх. Слева развалины Ватопедской академии, тянутся аркады водопровода, последние знаки западной культуры уходящего монастыря. За ними синемолочное море в сиянии, острова. Вновь кукует афонская кукушка. Мы вступаем в непробудные леса, в гущу прохладной, нетронутой, влажной зелени, пронизанной теплым светом. Внизу скит Богородицы к Силургу, где при Ярославе поселились русские и откуда в 1169 году вышли в Старый Русик. Далее сквозь стволы каштанов мелькает знакомый собор Андреевского скита, Корея пестрым пятном. Мулы бредут теперь по-ровному, мы на хребтовой тропе. Местами открываются синие дали полуострова Фракии. Все леса и леса, очертания заливов и бухт. А потом вновь синемолочное, туманно сияющее море, уже склон западный. Когда после трехчасового пути из-за дубов орехов за вырубкой по скату выглянул Старый Русик, Византия окончилась. Полянка среди диких лесов, неказистая стройка в тени огромных деревьев, недоделанный новый собор. Все глухое, запущенное, так запрятанное, что не скоро его и разыщешь. Бедность и скромность. Темноватая лесенка, небольшая трапезная, вроде какого-нибудь среднерусского монастырька. Пахнет тут сладковато-кисло, щами, квасом. Летают вялые мухи. Никакие камнены или палеологи сюда не заглядывали. Но это колыбель наша, русская. Здесь зародилось русское монашество на Афоне. Отсюда и распространилось. Наше явление походило на приход марсиан. Редко кого заносит в эту глушь. Скоро мы уже хлебали монастырский суп. С любопытством и доброжелательным удивлением глядели на нас русские серые глаза, простые лица полумонашеского, полукрестьянского общежития. Пришел с огорода отец Васой с живыми веселыми глазами лесного духа, весь заросший сидеющим волосом, благодушный, полный и какой-то уютный. Узнав, что я из Парижа, таинственно отвел в сторонку и справился об общем знакомом, его друге. Получив весть приятную, отец Васой так просиял, так хлопал себя руками по бокам, крестился и приседал от удовольствия, что на все наше недолгое бытие в Русике остался в восторженно размягченном состоянии. «Ну и утешили, уж как утешили, и сказать не могу», — говорил он мне, показывая скромное параклесо Русика, где нет ни жемчужных крестов, ни золотых чаш, ни бесценных миниатюр на псалтырях. «Пожалуйте сюда, пожалуйте, тут вот пройдем к пиргу святого Саввы». Мы заглянули в залитую солнцем галерейку, вся она занята разложенными для просушки маками, жасминами и розами. На них отец Васой настаивает чай. «Это мое тут хозяйство. Вот, утешаемся». Сладковатый и нежный запах стоял в галерейке. Темно-красные лепестки маков, переходящие в черные, и пунцовый пух роз. Все истаивало, истлевало под афонским солнцем. Обращалось в тончайшие как бы тени Божьих созданий, в полубесплотные души, хранящие, однако, капли святых благоуханий. Отец Васой вдруг опять весело засмеялся и слегка присел, вспомнив что-то. Его зеленоватые глаза заискрились. «Прямо как праздник для меня нынче! Уж так вы меня порадовали! Прямо порадовали!» И отец Васой, цветовод, и, кажется, пчеловод Русика, веселое простое сердце, повел меня в древнюю башню, главную святыню монастырька, откуда некогда царевич сербский Савва, впоследствии прославленный святой, сбросил посланным отца царские свои одежды, отказавшись возвратиться во дворец, избрав бесхитростный путь отца Васоя. Святые Афоны. Пустынник. Вспоминая удивительный мир Афона, сейчас же видишь не раз встречавшийся там на иконах облик совершенно нагого старца с длиннейшей седой бородой. Она закрывает все его тело, спускается до земли. Святой Петр Афонский. Есть что-то безмерно наивное, вызывающее сочувствие и удивление в этой одежде святого. Такой бородой можно было закутываться, как плащом или шарфом, подстилать ее под себя, чтобы мягче было лежать. Но ее признаешь сразу и бесповоротно. Да, это борода отшельника. Мы привыкли считать Адама юным. Адам всегда без бород, чем-то очень отличается от святого Петра. Но если бы мы вообразили себе Адама в старости, то некоторыми чертами он напомнил бы нам афонского святого. Святой Петр жил или в восьмом, или в девятом веке, никто точно не знает. Да и не столь важно знать, на 200 лет раньше или позже значения не имеет. Все равно в той дали и легендарности, откуда встает он, не различишь исторического, не услышишь земного голоса, не увидишь человеческого лица, как и земного пейзажа. Змии, львы, слоны, древо познания добра и зла, ногой Адам, ногая Ева — вот существа первого действия человеческой трагедии. Вся эта обстановка, за исключением Евы, может быть отнесена и к нашему пустыннику. Святой Петр Афонский тем и сходен с праотцем, что повит волшебными туманами. В нем есть зачеловеческое, дочеловеческое. Забудешь, что он был схоларием в Константинополе, что попал в плен, жил в темнице, побывал в Риме у папы. Все это как бы отпадает. Святой Петр начинается лишь на Афоне, в той пещере, вблизи моря, на южной оконечности горы, которая видна с дороги из Кирашей в Лавру. Те же змеи, горы, камни, рокот моря. Человека вокруг нет и не было. Святой Петр — безмолвник. Его разговор только с Богом, морем, звездами. Он первый в длинном ряду пустынников и созерцателей Афона, глава целого племени исихастов, как бы воплотитель типа молчальников. Около пещеры, где он жил, откуда видно море, скалы, да великая гора Афон, теперь стоит часовня и живут два иеромонаха. Но в самой пещере жить не дозволяется. Слишком холодно зимой, у ревнующих подражать святому не хватает сил, и они гибнут. А святой Петр жил. Чем он питался? В житии упоминаются коренья и пустынное зелье. Последнее не удивит того, кто на Афоне побывал. Если сейчас еще есть наши, русские пустынники, питающиеся лишь комарней, ягоды на растения, напоминающим лавр, да фигами, при этом живущие до глубокой старости, то что удивительного, что так же жил и святой Петр? Это была жизнь классического пустынника Фиваиды. Безмолвие и одиночество. Пещера, полная демонов, сражение с ними и победа. Молитва. Так прожито 53 года. Прелестен рассказ о том, как люди нашли святого. Ловец охотился недалеко от его пещеры, преследуя очень красивую лань. Она все ускользала, наконец вскочила в отверстие пещеры. Ловец готов уже был бросить стрелу, как вдруг увидал старца с бесконечной бородой, волосами до пояса, седого, прикрытого кроме бороды лишь несколькими травными листьями. Ловец так испугался, что бросился бежать. Отшельник необыкновенным своим видом представился ему как некое мечтание. Тогда святой Петр окликнул его и стал убеждать, что он не мечтание, а настоящий живой человек, такой же, как сам охотник. Лани уже не было, и успокоенный ловец сидел со старцем на пороге его обиталища и от него самого выслушал рассказ о полувеке жизни вблизи моря, среди скал и зарослей, под защитой высокогорбого Афона. По житию ловец пленился повестью, сам сделался отшельником, святой же вскоре умер. Все это было так давно. Никто не знал о нем при жизни, кроме ящериц пещеры да орлов афонских. А смерть вознесла к бессмертию. Строитель. Со святым Афанасием мы уже на земле, в истории. В юности он пытался уходить от мира и жить пустыннически. Под видом безграмотного Варнавы, явившись на Афон, укрывался близ обители Зиг, где старец-отшельник учил его грамоте. Святой делал вид, что не умеет писать. Но посланные его друга по Константинополю, полководцы Никифора Фоки, отыскали его. Он удалился в пустынную местность Милана, там поставил себе каливу и целый год боролся с чувством отвращения к этому месту. Но он умел сражаться с самим собой и знал, что такое аскеза. Еще когда жил в столице, в доме военачальника Зефиназера, уговорил прислужников продавать дорогие блюда и явства и покупать ему ячменный хлеб. Ел его через день. Еще тогда приучал себя спать не лежа, а сидя на стуле. Когда уставал на молитве, то брал таз с водой, клал туда снегу и ледяной влагой обтирал лицо. Но жизнь безмолвника не была ему дана, его назначение оказалось иное. Святой Афанасий жил позже святого Петра, в X веке. Афон в то время уже был пристанищем одних пустынников. Стали являться и монастыри. Их создателем вечно в кипении, борьбе, деятельности и оказался святой Афанасий, как бы Петр Великий Афона. Он был гигант исполинской силы. Знаменитую лавру и ныне вздымающиеся соборами, стенами и башнями строил собственноручно. Средства давал ему Никифор Фока, вначале полководец, затем император. Позднее Иоанн Цимисхий. Святой возводил храмы, стены и башни. Когда он велел рыть землю для фундамента церкви в честь Пресвятой Девы, дьявол, бессильный, добрый ненавистник, демонскими своими действиями ослабил руки строителей так, что они не могли коснуться даже уст своих. Святой Афанасий помолился, взял сам лопату, начал рыть и к большой досаде демона разрешил руки рабочих. Всегда с лопатой, топором, а то и просто с исполинской своей силой. Не раз случалось, что с одной стороны груз волокли трое, а с другой становился Афанасий, и трое едва успевали за ним. Или везут тяжесть на паре валов, один из них падает, захромав. Святой велит отпрячь его, и сам впрягается. Вот видим мы его на постройке Лаврской пристани, Арсаны. Эта пристань и сейчас существует, я сам отплывал от нее под парусом, сидел в тени средневековой башни, дожидаясь лодочника-албанца. Когда в пристань спускали одно огромное дерево, спускавшим оное по своему обыкновению помогал и святой. Он влёк дерево с нижней части, а мастера были сверху и осторожно спускали оное по скату горы. В то время действием демона дерево стремительно двинулось к низу, и, сдавив ногу святого, сокрушило ее в голени и лодыжке. От этого преподобный 3 года пролежал в постели и едва выносил страдания. Но уж такова была жизнь его, в ней мало найдется тишины и созерцания. Построил пристань, надо заняться водопроводом. В 70 стадиях от обители он находит родники отличной воды. Их приходится разрывать, пробивать гигантские утесы, прокладывать трубы, соединять воду отдельных источников и вести общий поток в лавру. Надо строить кельи для братьев, трапезу со столами, из цельных плит мрамора, больницу, странноприимный дом. Первую на Афоне – баню. А там хозяйство, он заводит множество скота, насаждает виноградник, огороды, управляет подаренным лавре метохом, имением. Земли лавры все растут. Типично предание о святом Афанасии и о святом Павле. Афанасий жил на восточном склоне, Павел – на юго-западном. Они условились размежевать склоны горы так. В назначенный день каждый должен был отслужить у себя в монастыре литургию и выйти по пути к соседу, то есть Павел к лавре, Афанасий к Павловой обители. Где встретиться, будет граница. Будто бы Афанасий и встал раньше, да и шел быстрее, это вполне в его духе. Вряд ли он мог делать что-нибудь медленно или вяло, если бы и захотел. Саженными шагами мерил святой гигант круче Афона и намного обогнал святого Павла. Лавре достались огромные пространства. Лавра святого Афанасия дала тип и облик всему афонскому монашеству. Святой был властен, не потакал слабостям, и поныне сохранился его железный посох. От монахов требовал исполнительности и повиновения. Во время церковной службы один из братьев обходил присутствующих и будил уснувших. Другой наблюдал, кто когда приходит в церковь. Поздно пришедшие должны были давать отчет. Строгая тишина во время трапезы. После повечерия не дозволялось никаких бесед и запрещалось также говорить холодные слова «моё», «твоё». В лавре был создан знаменитый Афонский устав X века, послуживший образцом и для афонских монастырей, и впоследствии частью для русских. К борьбе со скалами, природой, демонами прибавлялась и борьба с людьми. У святого оказалось множество врагов. Большинство безмолвников и сихастов Афона ненавидело его. Пустынники считали, что устройством великолепного монастыря, всеми банями, больницами, водопроводами и виноградниками он нарушает дух Афона. Его, не знавшего ни устали, ни минутного покоя, все могучие силы отдавшего творчеству, изображали чуть ли не афонским помещиком. Крепко сжимался, вероятно, иногда в руке святого Афанасия железный посох. Вот плод многолетних трудов, дневных на постройках и по управлению, ночных на молитве. Еще не так давно показывали в его келье, рядом с библиотекой на мраморном полу, следы коленопреклонений. Враги жаловались на него Иоанну Цимесхию, позже Василию. Были попытки убить его. Но одолеть, свалить святого Афанасия было тогда так же трудно, как теперь срубить один из двух могучих кипарисов у Лаврского собора, некогда посаженных преподобным. Афанасию пришлось ездить в Византию, принимать в лавре присланного для разбора дела игумена, доказывать, убеждать и оправдываться. Он сделал все это и победил. Образ святого Афанасия менее других иконописен. Так он и остался в истории. Хотя житие не раз подчеркивает его высокий аскетизм, сострадательность и милосердие, особенно настаивая на даре чудесных исцелений, он является как бы верховным врачом своей лавры, но врачом, действующим прямо. Все же приходишь к убеждению, что силы творчества, воля и действенность были основными чертами его гения. И проявляя эти свойства, напрягая их до предела, он беззаветно выполнял возложенное на него высшее задание. Создать образец монастыря и монастырской жизни на Афоне. Дать ему устав, чекан и полное обличие. Он святой деятель, а не святой созерцатель. Церковь различает образы святительского служения, канонизируя иногда даже светских людей за государственную деятельность. Константин Великий, святой Александр Невский. На Афоне существует отношение к святым, как к только что ушедшим. Теперешнее еще полно ими, и иной раз кажется, что рассказчик лично знал того или иного преподобного, жившего века тому назад. Возможно, что в устном, живом предании даже более сохранилось неусловных подробностей. Например, о святом Афанасии мне рассказывал один монах, что святитель был так силен и так много трудился телом, что приказывал ставить себе 3 обеда. Съедал он их один. Когда послушник удивленно на него взглядывал, Афанасий ему говорил: «Я большой, мне много надо». Монах с восхищением передавал об этом ему, видимо, нравилось, что вот святой Афанасий был такой великан, и для него все должно быть особенное. Если он один тащит бревно, для которого нужны 3, то не удивляйтесь и пище. «Я большой» — это не объедение. Конец святого Афанасия тоже довольно необычен. Он сам предсказал свою смерть и завещал не смущаться ею. 80 лет от роду, 5 июля 1000 года, он с другими строителями взошел на новостроившийся купол храма. Купол рухнул и погреб под собой всех стоявших на нем. Смерть эта, разумеется, таинственна, как будто в ней особенно подчеркнута связь строителя со строением, его глубокое внедрение в земное творчество и некие узы, еще лежавшие на Титане. Но это лишь домыслы. Может быть... и напрасная.